Элиезер Ютковский, Нейт Суарес. Если кто-то его создаст, все погибнут. Почему сверхчеловеческий искусственный интеллект уничтожит нас всех? Перевод с английского Евгения Паникарова. Всем людям, умершим в ходе долгой истории нашего вида. Всем, кто еще жив, и всем детям, которые когда-нибудь могут появиться. Введение. Сложные прогнозы и простые прогнозы. Снижение риска вымирания человечества из-за искусственного интеллекта должно стать глобальным приоритетом, наравне с пандемиями, ядерной войной и другими угрозами глобального масштаба. В начале 2023 года сотни ученых, работающих в сфере искусственного интеллекта, подписали открытое письмо, содержавшее одну эту фразу. Среди тех, кто поставил подпись, были весьма титулованные специалисты в этой области, в частности, Нобелевский лауреат Джеффри Хинтон и Йошуа Бенджо, получившие премию Тьюринга за создание глубокого обучения. Мы, Элиезер Ютковский и Нейт Суарес, также подписали это письмо, хотя и сочли его формулировку слишком сдержанной. Ни нас, ни других подписантов не беспокоит модели искусственного интеллекта образца 2023 года. Нас не беспокоят и те модели, что существуют на момент написания этих строк, в начале 2025 года. Современные модели искусственного интеллекта все еще кажутся поверхностными в каком-то глубинном смысле, который сложно описать. У них есть ограничения, например, неспособность формировать новые долговременные воспоминания. Эти недостатки пока что не позволяют им проводить серьезные научные исследования или заменять людей на рабочих местах в сколько-нибудь значимом количестве. Авторы благоразумно указали, что пишут эти строки в начале 2025 года. Сегодня, буквально через год, оба процесса уже вовсю начинают происходить, хотя проблема долгосрочной памяти у языковых моделей еще не вполне решена. Примечание научного редактора. Наше беспокойство вызывает то, что появится дальше. Машинный интеллект, который будет по-настоящему разумным, разумнее любого человека и даже всего человечества в целом. Нас тревожит искусственный интеллект, который превзойдет человеческую способность мыслить, обобщать опыт, решать научные задачи, изобретать новые технологии, планировать, вырабатывать стратегии, просчитывать ходы и совершенствовать себя. Когда он превзойдет человека почти во всех интеллектуальных задачах, такой искусственный интеллект можно будет назвать искусственным сверхинтеллектом. Пока еще модели искусственного интеллекта не достигли этого уровня. Но сегодня они умнее, чем в 2023 году, и значительно умнее, чем в 2019. Исследования в области искусственного интеллекта приводили к одному скачку за другим в 2012, 2016, 2020, 2022 и 2024 годах. В 2012 году нейронная сеть AlexNet начала справляться с проблемой распознавания изображений. В 2016 программа AlphaGo победила лучшего игрока в Go. В 2020-м появилась чисто предиктивная языковая модель GPT-3. В 2022-м появился широко используемый чат-бот ChatGPT. В 2024-м рассуждающие модели начали хорошо писать код и гораздо лучше решать математические задачи и визуальные головоломки. Мы не знаем, выдохнется ли этот прогресс, взяв паузу на какое-то время, пока не появятся новые методы и технологии. Мы не знаем, сколько таких скачков отделяет нас от момента, когда искусственный интеллект станет угрозой уровня вымирания, о которой предупреждали авторы открытого письма. Однако история раз за разом показывает, исследователи в области искусственного интеллекта изобретают новые методы и преодолевают старые препятствия. Зачастую прогресс идет удивительно быстрыми темпами. В 2015 году большинство специалистов по компьютерным наукам сказали бы вам, что собеседник уровня ChatGPT появится только лет через 30 или даже 50. Мы не знаем, когда появится искусственный сверхинтеллект, но согласны, что эта проблема должна иметь глобальный приоритет. Более того, мы считаем, что ранее указанное открытое письмо сильно недооценивает серьезность проблемы. Нас пригласили подписать то письмо из одной фразы, поскольку мы руководим Институтом исследований машинного интеллекта, МИРИ. Эта некоммерческая организация работает над вопросами, связанными с машинным сверхинтеллектом с 2001 года. То есть она начала задаваться этими вопросами задолго до того, как они стали широко обсуждаться и привлекать финансирование. Если говорить упрощенно, среди тех немногих, кто следит за этой темой десятилетиями, принято считать, что именно Мири работает над ней дольше всех. Один из нас — Ютковский, основатель Мири, другой — Суарес, его нынешний президент. Мири — первая организованная группа, которая заявила, в какой-то момент появится искусственный сверхинтеллект, и это событие представляется чрезвычайно важным. Возможно, будет технически сложно направить работу сверхинтеллекта в такое русло, чтобы он помогал человечеству, а не вредил ему. Не лучше ли приступить к решению этой задачи прямо сейчас, а не ждать, пока ситуация превратится в масштабный кризис? Но начинали мы не с этого. В 2000 году Ютковский попытался создать машинный сверхинтеллект. В 2001 он осознал, что тот не обязательно окажется дружественным. А в 2003 он понял, что эта проблема сложна. Первые два десятилетия своего существования Мири был институтом технических исследований, практически не участвовавшим в политике. Организация в основном проводила семинары для заинтересованных ученых и давала пристанище нескольким многообещающим исследователям. Мы пытались разработать математический аппарат для понимания и формирования сверхчеловеческого машинного интеллекта, а также для предсказания, что может пойти не так. Деятельность Мири имела и непрямые последствия, к которым мы теперь относимся неоднозначно или с сожалением. На одной из организованных нами конференций мы познакомили Демиса Хасабиса и Шейна Лего, основателей компании, которая сейчас называется Google DeepMind, с первым их крупным инвестором. А Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, однажды заявил, что Ютковский привил многим из нас интерес к ОИИ. Общему искусственному интеллекту, и сыграл ключевую роль в решении запустить OpenAI.
Термин ОИИ, общий искусственный интеллект, предназначен для того, чтобы отличать искусственный интеллект, который интуитивно кажется действительно умным, от узкоспециализированных моделей искусственного интеллекта прошлого. В нашей аудиокниге мы избегаем этого термина, поскольку специалисты расходятся во мнениях, что же именно он подразумевает в свете появления моделей искусственного интеллекта, подобных чат-GPT. Касательно ключевой роли Ютковского в решении Альтмана запустить OpenAI. Если это правда, то произошло это вопреки мнению Ютковского. Он считал, что OpenAI — ужасная идея.
История Мири сложна, но наши взаимоотношения со всей этой сферой можно описать так. За несколько лет до появления нынешних компаний искусственного интеллекта, любой, кто хотел, невзирая на риск вымирания, создать по-настоящему умную модель искусственного интеллекта, должен был сперва отмахнуться от наших предупреждений. Позже, когда сфера искусственного интеллекта начала набирать обороты, мы с тревогой наблюдали, как некоторые люди, основывающие новые компании, заговорили об искусственном сверхинтеллекте как об источнике огромной чудесной силы. Силы, которую они, как им казалось, сумеют контролировать. По мнению многих из них, главная опасность заключалась в том, что искусственный сверхинтеллект может оказаться не у тех людей. Они рассуждали о необходимости выиграть гонку вооружений в области искусственного интеллекта. А вот о том, что искусственный сверхинтеллект окажется у самого же искусственного сверхинтеллекта, то есть единственным победителем в гонке вооружений в области искусственного интеллекта будет сам искусственный сверхинтеллект, основатели компании не говорили. Мы видели, что возможности искусственного интеллекта росли крайне быстро. Мы видели, что та область исследований, где работали мы сами, ставящая своей целью понять искусственный интеллект и, возможно, не дать ситуации пойти по плохому сценарию, развивалась намного, намного медленнее. Безоглядное рвение компании искусственного интеллекта к созданию сверхчеловеческого искусственного интеллекта, их стремление создать его как можно быстрее, опередив конкурентов, стало выглядеть для нас как гонка по нисходящей. Индустрия неслась под откос. Ситуация могла бы войти в учебники в качестве примера, как не надо вести разработки. Правда, написать такой анализ было бы уже некому. Мы уже не верили, что человечество сумеет найти выход из катастрофической ситуации с помощью инженерных решений и исследований. Не в таких условиях, не к нужному сроку. Мы сочли наши предыдущие усилия провальными, свернули большую часть исследований в мире и направили ресурсы института на донесение одной единственной мысли — предупреждение, лежащего в основе этой аудиокниги. Если какая-либо компания или группа на планете создаст искусственный сверхинтеллект, используя что-либо, даже отдаленно похожее на современные технологии и основываясь на понимании искусственного интеллекта, даже отдаленно похожим на нынешнее, то погибнут все люди на всей Земле. Это не гипербола. Мы не преувеличиваем ради эффекта. Мы считаем, что это самая прямая экстраполяция современных знаний, данных и институционального поведения в области искусственного интеллекта. В этой аудиокниге мы излагаем наши доводы в надежде сплотить достаточное число как лиц, принимающих важные решения, так и обычных людей, чтобы они отнеслись к искусственному интеллекту серьезно. Исход по умолчанию летален, однако ситуация пока еще не безнадежна. Машинного сверхинтеллекта пока не существует, и его создание все еще можно предотвратить. Как можно быть в чем-то уверенным, когда дело касается искусственного интеллекта? Известный афоризм гласит: «Предсказывать очень трудно, особенно будущее. Большая часть того, что мы хотели бы знать о будущем, на самом деле не поддается прогнозированию». Например, мы не можем назвать вам выигрышные номера лотереи на следующей неделе. Все наборы чисел выглядят одинаково вероятными. Но некоторые факты о будущем действительно предсказуемы. Предположим, завтра вы купите лотерейный билет. Мы не знаем, какими изощренными теориями или уловками вы воспользуетесь при выборе чисел, и не знаем, какие номера выпадут. Но вся эта неопределенность сводится к весьма надежному прогнозу. Скорее всего, вы не выиграете. Аналогично, если бросить кубик льда в стакан с горячей водой, невозможно предсказать, где окажется каждая конкретная молекула 10 минут спустя. Однако вся эта неопределенность складывается в прогноз, близкий к достоверному. Кубик льда растает. По такому принципу работает существенная часть физики. Мы знаем, куда ведут почти все пути, даже если не можем просчитать, какой именно путь будет выбран. Одни аспекты будущего возможно предсказать, имея нужные знания и прикладывая усилия, другие же предсказать почти невозможно. Компетентная футурология строится на понимании этой разницы. История учит нас, что относительно легко прогнозировать будущее следующим образом. Вы осознаете, что нечто выглядит теоретически возможным в соответствии с законами физики, и предсказываете, что со временем кто-нибудь это сделает. Полеты аппаратов тяжелее воздуха, оружие, высвобождающее ядерную энергию, ракеты, летящие на Луну с человеком на борту — все это было предсказано заранее, и на то имелись разумные причины, несмотря на возражения скептиков, которые с умным видом изрекали, что раз этого еще не произошло, то, вероятно, не произойдет никогда. Люди, привязывавшие крылья к рукам и прыгавшие с холмов, выглядели крайне глупо. Они калечились и терпели неудачи, их высмеивали современники. Однако это не остановило братьев Райт, которые поняли, как нужно летать. Но куда более сложная задача предсказать, когда именно появится та или иная технология. Люди могут утверждать, что до появления технологии осталось года два, тогда как на самом деле все 50, или заявляют про 50 лет, когда на самом деле всего 2 года. Причем они сами же эту технологию и создадут. «Человек не будет летать еще 1000 лет», бросил Уилбур Райт Орвиллу в 1901 году, когда братьев измучили неудачи при испытаниях безмоторного планера. 2 года спустя, в 1903-м, аэроплан братьев Райт поднялся в воздух. Успешное прогнозирование заключается не в том, чтобы проявить достаточно ума и предсказать те детали, которые обычно предсказанию не поддаются. И не в том, чтобы придумать полную историю того, что произойдет в будущем, а затем чудесным образом оказаться правым. Дело в поиске тех аспектов будущего, прогнозировать которые просто, если смотреть под правильным углом. Мы не знаем, когда наступит конец света, если люди и страны ничего не изменят в своем отношении к искусственному интеллекту. Мы не знаем, какие заголовки об искусственном интеллекте появятся через 2 года или 10 лет, и даже не знаем, есть ли у нас в запасе эти 10 лет. Мы не претендуем на звание настолько умных, что якобы можем предсказывать по-настоящему трудно предсказуемые вещи. Нам просто кажется, что один конкретный аспект будущего, что произойдет со всеми людьми и всем, что им дорого, если сверхинтеллект будет создан в ближайшее время, спрогнозировать вполне легко, если воспользоваться имеющимися знаниями и аккуратными рассуждениями. На первый взгляд, гибель человечества из-за сверхчеловеческого искусственного интеллекта не выглядит логичным прогнозом. Но как раз для этого и написана наша книга. Точно так же, как арифметика нужна, чтобы рассчитать шансы на победу в лотерее, а термодинамика, чтобы объяснить, почему ледяной кубик предсказуемо растает, необходима определенная подготовка, чтобы понять, почему искусственный интеллект несет угрозу неизбежного вымирания человечества. И стоит заложить такой фундамент, как прогноз исхода нынешней траектории, становится удручающе до ужаса очевидным. Даже перед лицом сверхчеловеческого машинного интеллекта может возникнуть соблазн поверить, будто мир останется таким же, как он был в последние десятилетия нашей относительно короткой жизни. Нам трудно осознать, что всего несколько столетий назад цивилизация кардинально отличалась от нынешней. Несколько тысячелетий назад цивилизация только зарождалась. Несколько миллионов лет назад не существовало людей. Миллиард лет назад только появлялись специализированные клетки. Историческая перспектива помогает нам осознать то, что трудно увидеть из-за короткой продолжительности нашей жизни. Природа допускает потрясения. Природа допускает бедствия. Природа допускает, что мир никогда не будет прежним. Некогда 2,5 миллиарда лет назад произошло событие, которое биологи называют кислородной катастрофой. Новая форма жизни научилась использовать энергию солнечного света для извлечения ценного углерода из воздуха. В качестве отходов жизнедеятельности эти организмы выделяли химически активное вещество, ядовитое для большинства существовавших тогда форм жизни. Сейчас мы называем его кислород. Это вещество постепенно накапливалось в атмосфере. Основная часть живых существ, включая и большинство бактерий, выделявших этот самый кислород, не сумели справиться с его химической активностью и погибли. Лишь немногие удачливые линии клеток приспособились и со временем эволюционировали в организмы, использующие кислород как топливо. Но к прежней норме возврата не было. Мир уже никогда не был прежним. Некогда континенты были бесплодными камнями. Затем, по эволюционным меркам, в мгновение ока они покрылись ковром растительности. И вскоре в лесах забурлила жизнь. Мир уже не был прежним. Некогда люди одомашнили пшеницу и ячмень. Спустя ничтожные с эволюционной точки зрения миг, они начали строить цивилизации. Мир уже не был прежним. Некогда в 1930-е годы появились тревожные признаки того, что над некоторыми семьями в Германии нависла опасность. Немногие уехали заблаговременно, большинство осталось. Затем нацистское правительство лишило их гражданства и паспортов, сильно затруднив отъезд. Через несколько лет немецких евреев, цыган и других людей начали хватать и отправлять в лагеря смерти. Воспоминания выживших свидетельствуют, что многие семьи остались не потому, что не видели тревожных знаков, а потому что верили, жизнь вернется к норме прежде, чем все зайдет слишком далеко. Некогда человечество стояло на пороге создания искусственного сверхинтеллекта. Нормальность всегда заканчивается. Это не значит, что ей на смену неизбежно придет что-то худшее. Иногда да, иногда нет. И порой это зависит от наших действий. Однако надежды, что ничто слишком плохое просто не может случиться, как правило, не помогают. Люди обладают способностью управлять будущим с помощью своего интеллекта. Но эта способность работает только если мы ее используем. Если делаем то, что должны, тогда, когда это нужно. В противном случае интеллект не имеет силы. Он или работает, изменяя наши действия, или не работает вовсе. Грядущие годы станут для всего человечества испытанием не на жизнь, а на смерть. Своей аудиокнигой мы надеемся вдохновить отдельных людей и целые страны достойно ответить на этот вызов. В следующих главах мы изложим научные основания нашего беспокойства, обсудим порочные стимулы, движущие современной индустрией искусственного интеллекта, и объясним, почему ситуация еще плачевнее, чем кажется. Мы в доступной форме покажем недостатки современного машинного обучения и объясним, почему нынешние методы ведут к созданию искусственного интеллекта, уничтожающего мир, а не улучшающего его. В части первой мы излагаем суть проблемы, отвечая на ряд вопросов. Что такое интеллект? Как создают современные модели искусственного интеллекта и почему их так трудно понять?